Здравствуйте, друзья! Второй тайм нашего спортивного вещания на радио «Спутник». Алексей Осин у микрофона. И сегодня говорим об отставке президента российской премьер-лиги Ашота Хачатурянца. Для многих оно стало неожиданностью. Многие, напротив, что-то подобное подозревали. Мы обсуждаем эту тему со спортивным журналистом Артемом Локаловым, автором телеграм-канала «Футбольные темы». Артем, здравствуйте.
Да, приветствую.
Ну, давайте начнем с вашего впечатления. Вы что-то подобное ожидали или тоже как гром среди ясного неба?
Слухи такие ходили. Я вспоминаю общение с Ашотом Хачатурянцем на брифинге в начале марта, после того, как известные события уже состоялись. Он был за рубежом и вернулся через несколько дней, и был брифинг в офисе премьер-лиги. Тогда он, конечно, выглядел потрясенным, хотя это всячески скрывал. И один из коллег спросил Хачатурянца, собственно, нужно ли ему оставаться на этом посту, видит ли он в этом смысл, потому что Хачатурянц, придя на пост президента РПЛ, говорил о том, что он будет привлекать, в том числе, западные инвестиции, очевидно, ориентировался на связи с Европой. Но все это фактически в одночасье прервалось, и, соответственно, нужно было поворачивать вектор развития лиги в какую-то другую сторону. Вот. И тогда на том брифинге, вот, когда ему этот вопрос задали, Ашот Рафаилович сделал паузу где-то, наверное, чуть ли не в полминуты, прежде чем начать отвечать на вопрос. И ответил тогда так, что я не могу бросить клубы в данной ситуации. То есть он говорил о том, что нужно довести хотя бы вот начатую работу, первые какие-то этапы завершить, чтобы не бросить клубы прямо посреди сезона. И он, собственно, это сделал. Вот. А дальше, вот, опять же, общаясь и на брифингах, и где-то после там, конференции РФС или исполкома РФС, у меня создалось впечатление, что Хачатурянц, ну, скажем так, пережил эту ситуацию и видит, как двигаться дальше, будучи президентом РПЛ. Буквально пару дней назад вот был исполком, он давал комментарии, там, в том числе по титульному спонсору премьер-лиги, который вот-вот должны представить. И вот это заявление буквально спустя два дня для меня все-таки читал неожиданным, хотя я вот о корнях этого решения только что рассказал.
Ну, то есть тут получается два варианта. Первая ситуация чисто политическая, человек что-то мог не принять. Вторая экономическая, то есть ориентация на Запад с точки зрения бизнеса. Какую из этих двух версий вы выбираете, если между ними выбирать? Потому что есть еще и третья.
Да здесь, наверное, смесь всего, но в первую очередь, наверное, все-таки финансы, потому что он видел перед собой определенную модель, как лига может зарабатывать. Вот, потому что, например, телевизионный контракт, который лига заключила, все-таки был сформирован до его прихода. Вот, а привлечение спонсоров европейских, в первую очередь, возможно, заокеанских, было одним из главных моментов, которые он, очевидно, держал в уме перед тем, как идти на пост руководителя лиги. После того, как все это свернулось, соответственно, он уже, очевидно, не мог клубам предложить оперативно чего-то нового. Соответственно, он довел вот нынешнюю ситуацию до логического завершения. Сезон завершился. Новый вот-вот должен начаться, но, очевидно, уже с новым руководителем.
Но ведь это же очевидно, что бюджеты российских клубов резко снизятся в наступающем сезоне в силу понятных причин. Там многие спонсоры уже отказались. И вряд ли кто-то бросил бы камень в его огород. И вот если рассматривать заявление руководители клубов, по-моему, там и Федун уже высказался, высказался Иванов, высказался Семин. Ну, может быть, кого-то еще добавите. Все они сказали, что Хачатурянц их устраивал.
Ну, это неудивительно. Он все-таки такой менеджер, хорошо известный не только в футбольных кругах, а больше известный все-таки в структурах банковских, бизнес-структурах. И понятно, почему, допустим, Федун так отзывается о нем. Потому что на фоне предыдущего руководителя Сергея Пряткина это все-таки была более свежая фигура, скажем так, говорящая руководителем клубов на ином языке. Понятно, были свои минусы у Хачатурянца. Можно много косяков набрать за те 9 месяцев, что он руководил премьер-лигой. Но так или иначе, было интересно смотреть за чем-то новым в лиге. Пусть это не так быстро развивалось. Вот. Ну, новым я имею в виду привлечение спонсоров в первую очередь, потому что в медийной составляющей нужно было расти и расти еще. Так как этого не произошло, и очевидно, что он не мог гарантировать тому же Федуну и другим представителям клубов какие-то, может быть, новые форматы привлечения денег, соответственно, он посчитал правильным уйти. Я так понимаю, что ему просто не очень интересно в нынешних условиях работать на посту президента премьер-лиги. То есть теперь это история такая местечковая, что ли, внутренняя, вот, где ставленник РФС, коим является Александр Алаев, наверное, более уместен. И, очевидно, хачатурянцы это понимают. Соответственно, он и покидает эту должность. Но при этом, как-то оставаясь, думаю, в футболе, в любом случае, там говорится о том, что он может стать советником президента премьер-лиги, ну, такие номинальные должности. В судействе он будет как-то еще задействован, в частности, как руководитель экспертно-судейской комиссии. Вот. Но в целом и наш футбол, видимо, перестает быть окончательно вот такой частью мирового, европейского футбола. Вот. И хачатурянцы, очевидно, такая формула не очень интересна.
Ну, то есть это еще одна причина профессиональная. Если проект был до этого интересен, сейчас он потерял некоторые свои направления очевидные, да, и стал таким более внутренним. Хотя, может быть, и к Сбербанку, где он трудился, это тоже в полной мере относится.
Ну, согласен, да. Не знаю, вот повторюсь, по общению с Ашотом Рафаиловичем последний там месяц-полтора оказалось, что как-то он пережил эту ситуацию и вроде бы готов дальше работать. Но, очевидно, может быть, настроение, его изменение настроения было связано с тем, что он все-таки как раз определился с тем, что он свой пост покидает, и, очевидно, может быть, появились какие-то иные варианты, и он может сосредоточиться на них, а футбольную ситуацию можно вот отпустить и, соответственно, помогать, может быть, советом, если будет такое у него желание.
Такой, может быть, провокационный вопрос. Мы о Федуне уже говорили. Он, в частности, произнес: «Я понимаю причины, но это не для прессы». И в данном случае свое расширение дала Зарема Салихова, которая вообще позволяет себе спокойно рассуждать о том, о чем другие молчат. Считаете ли вы, что одно тождественно другому? То есть вот не сказанное Федуном, но сказанное Салиховой.
Мы уже привыкаем в последнее время, да, читать между строк комментарии Федуна или кого бы то ни было из мира спорта или не из мира спорта. А если говорить именно о примере Федуна и Заремы Салиховой, то да, Леонид Арнольдович максимально отстранился от публичных комментариев по «Спартаку», по футбольной деятельности, почему бы то ни было. А Зарема, напротив, стала таким рупором не только «Спартака», но и части футбольного сообщества, возможно. Хотя с ней многие не соглашаются, многих она раздражает. Но так или иначе, формула сформировалась именно такая. И, в принципе, для «Спартака» это удобно, когда не номинальный как раз, а именно руководитель клуба максимально сдержан в комментариях, а человек, который не занимает какой-то официальной должности в клубе, может говорить все, что ему заблагорассудится. И, собственно, здесь никак не подкопаешься. Все понимают, что это голос «Спартака», но это не голос «Спартака» официально. Так что хорошо устроились.
Ну, в принципе, Червяченко, что же никто не запрещает «Спартак» поливать на каждом углу, и после каждого скандала у него интересуется его мнением. Уж не знаю почему, прошло уже там 20 лет, тем не менее, значит, все время продолжают спрашивать.
Ну, Андрей Владимирович просто краснобай, он красиво говорит, красиво излагает. У него нетривиальные сравнения, это хорошо для заголовков, поэтому неудивительно, что к нему обращаются. Поэтому, несмотря на то, что он с клубом давно не связан, у него есть какое-то яркое мнение, яркий комментарий, который он готов внести в медиаполе, поэтому к нему и обращаются в торжественную очередь.
Теперь давайте пройдемся по тому, что она сказала, потому что мы пока что еще этого не касались. В частности, ну вот давайте, может быть, с последнего начнем. Футбол построен российский вокруг одного бенефициара. Либо встраиваешься, либо система тебя выплевывает. То есть Зарема говорит о том, судя по всему, что в руководство футбола, оно же руководство «Зенита», и, в общем, все это проросло и объединено, такая посторонняя независимая фигура, как Хачатурянц, не вписывалась. Это уже совершенно другая причина ухода.
Ну, возможно, в этом что-то и есть. Вряд ли можно поспорить с тезисом Заремы, который касается «Зенита». Ну, понятно, что в нашем чемпионате есть «Зенит» и все остальные. Понятно, в общем-то, то, почему этим раздражаются в «Спартаке». И вот опять же, Зарема является таким рупором антизенитовским. Тут ее слова, ну, как бы, они не новые, она практически в каждом своем новом посте говорит так или иначе о том, что есть «Зенит» и все остальные, и им многое позволено. Вот. А что касается размолвки якобы Хачатурянца с Дюковым, президентом РФС...
Так я вообще об этом не знаю. Что значит якобы? Расскажите, пожалуйста, очень интересно.
Ну вот я слышал, также читал в телеграм-каналах, там, если у кого-то из своих коллег сейчас прям сходу не назовут, потому что довольно много информации об этом идет, о том, что якобы случился конфликт между президентом РФС и президентом РПЛ Хачатурянцем. Он касается того, что после того, как события произошли в Февральске, российским клубам якобы был обещан мораторий на вылет. То есть в премьер-лиге по итогам сезона никто не вылетает. И будто бы Хачатурянц сообщил об этом представителям клубов. И на прошлой неделе было заседание исполкома РФС. И вот коллега Сергей Егоров несколько раз спросил президента РФС Александра Дюкова, говорил ли он Хачатурянцу про этот самый мораторий, собственно, после которого Хачатурянц сказал об этом представителям клубов. Вот. И президент РФС сказал, что нет, такого он Хачатурянцу не говорил, что не было слов о том, что никто не вылетает по итогам сезона. Вот. А говорил ли такое в итоге Хачатурянц представителям клубов, вот тоже надо выяснить, потому что, собственно, вот эта информация и пошла постепенно, что никто не вылетает, она муссировалась фактически до чуть ли не до завершения чемпионата. Вот. Но в итоге сыграли по правилам, вылетело два клуба, два сыграли в стыковых матчах. Но так или иначе, вот такая тема осталась. Я не знаю, отразится ли это как-то на их взаимоотношениях, я имею в виду Дюкова и Хачатурянца. Вот, возможно, там то, что бизнес-интересы, и это все важнее, футбол там это уже дело десятое. Вот. Но так или иначе, эта тема обсуждается. Я думаю, что она будет еще всплывать. И, может быть, Хачатурянц об этом выскажется в одном из интервью, когда пройдет какое-то время после его ухода.
Кстати, есть ведь еще и момент о расширении лиги. Многие же за это ратовали и, более того, говорили, что это неизбежно и непременно последует. А не случилось. Так что некоторые обещания могли и в этой сфере тоже пребывать.
Я на самом деле рад, что все так закончилось, что не стали закрывать лигу на вылет, несмотря на то, что против нас футбольные власти стали играть без правил. Вот. Но это не означает, что нам нужно менять свои правила по ходу чемпионата. Понятно, что какие-то клубы оказались в проигрышной ситуации по сравнению с другими. Вот. Это можно говорить о Краснодаре, который в итоге сыграл выше всяких похвал на этом этапе. И можно привести в пример Рубин, который, наоборот, эту ситуацию не смог перенести. Но вот в нынешнем мире все меняется буквально каждый день, и нужно подстраиваться в том числе под такие истории. Вот. Кто-то смог, тот и остался. Кто не смог, тот вылетел. Вот. Ну, мне кажется, за тот финиш предыдущего чемпионата плюс финал Кубка России РФС стоит похвалить. Да, за то, что происходило в межсезонье, я имею в виду историю с Суперкубком, когда «Спартаку» пришлось соглашаться на то, чтобы играть в Петербурге с «Зенитом». И вот это, конечно, смазало впечатление положительное от того, как предыдущий сезон завершался. Поэтому все у нас относительно.
Уж коль скоро вы сами об этом заговорили, я коллег принципиально не обсуждаю, но в данном случае это уже, так сказать, выплеснулось народ. Как вы расцениваете обложку уважаемой газеты «Советский спорт», где, насколько я понимаю, Зарема Салихова изображена, так сказать, в каком-то эротическом наряде, вся какая-то связанная-привязанная, и написано, что это принуждение к суперкубку. Вообще это за пределами этики, с вашей точки зрения, или все нормально?
Я 12 лет работал в советском спорте, и мы тоже много креативили, но до такого все-таки не доходило. Мне кажется, это не очень хорошо выглядит. Вот я думаю, что все-таки в нынешних условиях, в нынешнем мире и такое как бы может зайти, но мне такое творчество не близко, и, к сожалению, я не могу порадоваться за увиденное.
Очевидно, «Бей хохлов» при вас было, или вы ее не застали?
Не-не-не, это было раньше.
Тоже, меня, честно говоря, тоже передернуло, хотя, конечно же, я читатель газеты «Советский спорт», просто иногда, ну вот, знаете, стилистические расхождения наблюдаются. Давайте вернемся к еще одному заявлению Заремы Салиховой. Она сказала, что российский футбол пребывает в коме. Ну, понимаю, что здесь есть некая доля преувеличения, но в целом, как вы расцениваете ситуацию? Наверное, имеется в виду, так сказать, и ситуация с еврокубками, и внутренняя кухня, наверное, даже в большей степени. Но, в принципе, какую бы вы оценку дали?
Ну, российский футбол точно не в коме. Об этом говорит хотя бы те суммы, которые «Спартак» перечислил за футболиста Мартинса, сыгравшего несколько матчей в этом сезоне, несколько миллионов евро. Ну, если бы он был в коме, тогда, соответственно, и переводы не могли бы осуществляться. А они осуществляются. Вот, «Спартак» закрыл проект «Спартак-2», вот, но финансирование клуба основного остается. Приглашен иностранный специалист. Понятно, что это не топовый тренер, но так или иначе он иностранец. Соответственно, деньги получает он известным способом. Соответственно, эти пути не заморожены. Вот, я думаю, что питаются футболисты неплохо, так же, как и питались. А бутсы, они, наверное, получают новые. Экипировка у них тоже замечательная. Команда летает на комфортабельном самолете на матч чемпионата России. Я думаю, что команда чувствует себя безбедно. Вот, у нее есть свой стадион. И довольно сыты все себя чувствуют, не голодают. А говорить о том, что наш футбол в коме, ну, он никогда не был в коме. Даже во времена самые тяжелые, там, 90-е годы можно вспомнить, военные годы. Вот, так что тут жене владельца «Спартака», мне кажется, стоит поизучать историю нашего футбола получше. Вот, а сейчас наш футбол себя очень хорошо чувствует.
Ну, футбол-то вечен, на самом деле. Даже, извините, и в Киеве играли при нацистах, да, и в Ленинграде в блокадном тоже играли. Поэтому мы все это вспоминаем и знаем, футбол – это жизнь, это можно так сказать. Но я-то в данном случае тоже не это имел в виду. Мне кажется, могу ошибаться, ну, тогда приглашу вас поспорить с моим уже утверждением, я не приписываю Зареме его. Она, видимо, имеет в виду, как мне кажется, внутреннюю кухню, то есть предопределенность результата, доминанта одной команды, то, что все решено, что в нашей лиге есть фарм-клубы соответствующих коллективов. Вот это, наверное, что судейский корпус работает определенным образом. С этим можно, конечно, не соглашаться, и вы вправе, но я имею в виду вот этот застой, не финансовый. С финансовым вроде пока все более или менее, не только у «Спартака», но и у других команд нормально. Приобретения тоже делаются. И «Динамо» тоже в порядке, вроде бы как, и «ЦСКА», и «Локомотив» там не бедствует, не страдает, другие команды. А вот с этим как? С организационной структурой?
Ну, я соглашусь, Алексей, в том, что, ну, как и я тоже говорил, что есть «Зенит», админресурсы, все остальные, с этим довольно сложно спорить. Вот, но и что это означает, не нужно играть или не нужно писать колонки об этом, которые пишет Зарема? Да нет, пожалуйста, никто же пока не запрещает этого делать. Для меня, наоборот, это раздражитель. Обыграть этот клуб и попробовать побороться с этим админресурсом. Понятно, что это очень сложно, но легче ведь проблемы-то искать где-то, а не внутри себя. Вот, поэтому это же все-таки не «Зенит», и не админресурс меняет тренеров и менеджеров в «Спартаке». Никто же не мешает на протяжении многих лет выстраивать свою сильную империю, а не шарахаться из стороны в сторону. Проблем-то внутри себя тоже очень много. Вот, но про это, к сожалению, она практически не говорит и мало об этом пишет. Так мы устроены, мы же не будем в первую очередь винить себя, мы будем искать какие-то обстоятельства, которые вокруг нас.
Непреодолимые, да, как нам кажется.
Да, поэтому тут понятно это мнение, тем более мнение женское. Вот, поэтому я тут ни в коем случае не обобщаю, а просто я имею в виду более, говорю больше о эмоциональности и, скажем так, о том, что она болеет действительно за дело, за клуб, за дело мужа, которым он занимается уже на протяжении долгого времени. Вот, все-таки деньги-то семейные, поэтому и переживания тоже довольно такие большие. Вот, поэтому такая вот история. А что касается «Зенита», мне кажется, им самим надо тоже посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, потому что, ну, иметь такое преимущество, это не есть интересно. Нету конкуренции. Каждый год выигрывают такие чемпионства, но они уже приелись к городу. Я вот не помню, были какие-то празднества по поводу последнего чемпионства «Зенита», которое было в этом году. Ну, так все было довольно скромно, потому что приелось. Вот. А нужен действительно какой-то новый вызов нашему футболу. Но это не говорит как раз о том, что он в коме. Вот. Нужен какой-то новый импульс. И интересно будет посмотреть, как в нынешней ситуации будут развиваться клубы. Вот. Пока смотреть, как развивается «Зенит», не очень интересно, потому что, в принципе, там все ожидаемо. Клуб просто собирает лучших на оставшемся рынке, ну, собственно, и внедряет их в себе в систему. Вот. Ну, пускай, если так происходит, если им так нравится. А остальным просто, ну, надо цепляться там, зубами вгрызаться и злиться на эту систему и попытаться ее обыграть.
Ну, я бы, кстати, за время сказал, что в хоккее вот это не очень-то работает. Наверное, просто потому, что там больше порядка. А возмущает, вы знаете, Артем, не то, что, так сказать, у каких-то команд больше возможностей. Ну, молодцы, «Зенит» собирает лучших игроков. Это только на пользу нашему футболу. А то, что наблюдается некий бардак в нашем футболе, я уж прошу прощения за это довольно грубое слово, ведь из чего скандал с Суперкубком возник? Из того, что правила не были определены заранее. То, что это все принималось на коленке после того, как стало ясно, что «Зенит» со «Спартаком» играть. И вот тут многим показалось, могу ошибаться, что тут поднадавили, тут каким-то образом через колено поломали. А людям это обидно. Не в том, что в Питере будут играть, а в том, что допущена некая несправедливость. Ну, это моя точка зрения. Может быть, я это так почувствовал, а на самом деле этого нет. То есть, иными словами, если бы это было в первый раз, помните, как какое-то количество лет назад лимитных легионеров за неделю до чемпионата принимали? Это о чем говорит? О том же самом, о беспорядке, о том, что нет в этих структурах того, что должно сопровождать столь важное дело, с моей точки зрения.
Ну, соглашусь, потому что я думаю, что тут не только футбольное, но и политическое решение было связано с Суперкубком.
Ну, вы имеете в виду Лигу чемпионов, да? Да я двумя руками за это буду голосовать. «Зенит», конечно, обделили финалом Лиги чемпионов, конечно, там надо было играть. Но обставить это по-другому, а не так, что мы тут начальники, а вы все остальные... Кстати говоря, а из-за чего Жуков пострадал со своими руками вверх? У него же тоже поклонники. И миллионы, кстати говоря, по всей стране. А у него взяли концерт, передвинули.
Да, болельщиков-то у группы «Руки вверх», я думаю, побольше, чем у «Спартака» и «Зенита». Вот, и, к сожалению, такие силовые решения, они ничего хорошего в себе не несут.
Ну, поэтому... вот о том и речь. Только об этом.
Поэтому, когда, собственно, Петербург лишили финала Лиги чемпионов, собственно, на следующий день не нужно было принимать решение о том, что матч за Суперкубок состоится в этом городе, когда не были известны еще финалисты, кто сыграет в финале Кубка. А в итоге приняли решение тогда, когда все сроки уже вышли, и поэтому смотрелось все именно так. Mm-hmm. Поэтому, к сожалению, зачастую у нас принимаются такие решения слишком поздно, и вы вспомнили историю с лимитом на легионеров. Когда это было? Сколько лет прошло с тех пор? Но, к сожалению, ошибки повторяются. На ошибках не учатся.
В том-то и дело, конечно. То есть я уж пользуясь эфиром, призываю людей каким-то образом на будущее это все учитывать и правила проведения соревнований определять до начала этих соревнований, ну или хотя бы, когда это можно еще сделать. У меня, вы знаете, у нас по пару минут еще есть, я хотел просто еще один.
Надо сказать, кстати, да, что они, собственно, правила-то не нарушили с выбором места финала Суперкубка России фактически. То есть определились, там, насколько я понимаю, в регламенте не написано о том, когда нужно определить. Ну, там написано, но они не нарушили временных рамок или там какой-то нейтральных.
Ну, так надо бы, чтобы была кристальная, так сказать, прозрачность. Ну, вот надо сейчас регламент переписать. Где у нас проходит финал Кубка или Суперкубка? Как это определяется? Когда заявки подаются? Когда решение принимается? И все будут знать, что вот это вот в этот день это будет решено. А там этого вообще не было, не прописано никак, получается.
Да, но и не факт, что внесенные сейчас изменения гарантируют нам, что не возникнут каких-нибудь других вопросов через год. Так что у нас все...
Ну, тогда будет регламент. У меня просто еще один вопрос к вам на минутку буквально. Что скажете об Александре Алаеве, который занял этот пост пока в качестве его, но может остаться, по крайней мере, за него сам Кочетурянц ратует? Ваше мнение?
Ну, он человек РФС, и в этой ситуации мне кажется, что российская премьер-лига возвращается к временам, когда ей руководил Сергей Пряткин, он был президентом премьер-лиги и одновременно вице-президентом Российского футбольного союза. Вот, соответственно, сейчас формула будет примерно той же. Вот, Александр Алаев крайне редко дает комментарии, очевидно, на этом посту ему придется это делать чаще. Ну, в принципе, такой характерный менеджер нынешней России, в том числе и футбольный.
Ну да, как бы не сильно выделяется, где-то немножечко в тени. У меня тоже такое ощущение возникло. Спасибо вам большое, говорю я Артему Локалову, ведущему телеграм-канала «Футбольные темы». И до встречи в следующий раз. С вами был Алексей Осин.